Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 стиха.
Интересно. Открыли, да?
Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 стиха и ниже. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Вот, это такая проповедь в унисон той песни, которая сквозь десятилетия долетела и до нас, обгоняя все ракеты. Вот, о последних днях краткие такие размышления, рассуждения, такой призыв к молитве, может быть, сегодняшней молитве, а может быть, где-то дома. А здесь такие вот Иисус Христос дает нам слова, наставления. Я думаю, мы уже читали, рассуждали над этим текстом Писания и выслушаем еще одно из рассуждений, которые я посвящаю в первую очередь себе. Вот. Ну, думаю, может быть, будут полезны кому-то и вам. Иисус Христос говорит о последних днях. И мы видим, что это последние дни, они ничем не отличаются от наших дней. Мы сегодня едим, да? Ели сегодня. Мы сегодня пьем, да? Мы сегодня покупаем, мы продаем, кто-то садит, кто-то строит. Кто-то построился, кто-то выходит замуж, кто-то женится. Так было во времена Ноя, так было во времена Лота, и так происходит и в наши времена. В принципе, как бы ничего особенного, да? И мы знаем, что уже один раз был конец света во времена Ноя, как здесь написано. И похоже, как бы к этому Иисус Христос дает пример и о Лоте, Содом и Гоморре. Там тоже произошел локальный конец света. Глобальный конец света во времена Ноя, и он же будет еще пришествие Сына Человеческого. Но есть еще такие за историю человечества локальные, то есть местные концы света, которые постигли те мирки, в которых люди жили. Ну, скажем так, такой мирок города Содома. Да? Похоже, за всю историю человечества, я далеко не историк, но там, наверное, тысячи таких примеров насобирается. Что-то такое похожее для нас тоже, кто не историк, я думаю, что все слышали о городе Помпея, по крайней мере, ознакомлены с картиной «Последний день Помпеи», может, видели. Это тоже история о конце света, который пришел в город Помпею. Люди там жили спокойно, тихо, и пришло. Хиросима и Нагасаки, тоже конец света пришел. Город Дрезден в 45-м году, который просто выбрали для того, чтобы его стереть с лица земли, его бомбили, и туда пришел конец света. Похоже, в наше время кто имеет украинские корни, связан как-то с Украиной, город Мариуполь. В каком-то смысле, в какой-то мере, это тоже как бы иллюстрация, началась война в конце февраля, и буквально через месяц 90% домов, они уже были непригодны для жилья, они пострадали. И вот люди в этом городе буквально месяц назад, они жили так же, как и мы сегодня здесь, в Вильнюсе. Как бы ничто не предвещало беды. Ну, что-то предвещало, но кто-то приходил домой и радовался, что в банке ему дали кредит. Кто-то строил планы, как он проведет ближайший отпуск. Кто-то учил детей, кто-то учился в институте, работали, ходили, посещали какие-то мероприятия городские. И никто не задумался, что через месяц этого города не будет. Люди, которые выезжали туда, ну, чуть больше месяца, рассказывали, что города нет. Ну, одни руины. Вот, и кто-то скажет, ну, там же предупреждали, там война, там какие-то могут быть военные действия. Но все эти учения, которые происходили, они происходили чуть ли не каждый год. Предупреждали, что будет. Да, предупреждали тоже, это было часто. Это где-то было далеко. Это было не в Мариуполе, это было где-то там на границе с Белоруссией, где-то там на севере Украины, где-то там ходили войска, где-то там какие-то учения, что-то там происходило, а здесь у нас как бы тихо, спокойно, мирно, мы здесь живем, и, ну, если что, мы вовремя сможем что-то сделать, чтобы спастись. Но так вот получилось, что город был полностью заблокирован, и люди вот так вот внезапно, как написано, постигают пагуба. Внезапно приходит беда, и порой человек, он не готов. И часто так бывает, что все вот эти предупреждения, которые дает Бог, которые дают другие люди, когда их часто напоминают, наша бдительность, она притупляется. Сегодня люди массово смеются над цифрами 3 шестерки. Над числом 666. Еще когда-то, во времена Средневековья, я думаю, если бы кто-то увидел бы где-то 3 шестерки, он бы там, наверное, сознание потерял бы. И люди боялись этого числа, это было что-то страшное. Сегодня люди это как ради шутки выкалывают себе там где-то на лбу, где-то там на руке. Татуировки немало, мы видим этих примеров, когда автомобильные номера 3 шестерки. Вот. И я не призываю к тому, чтобы нам бояться эти 3 шестерки, но это говорит о том, что люди, они просто к этому уже привыкли. Они привыкли настолько, что когда эти 3 шестерки, ну, где-то появятся так в контексте, как предсказывало нам Писание, где-то там в системе контроля человека, какое-то начертание, что это будет, мы не знаем, но если где-то там они уже появятся, то люди не воспримут это как что-то страшное, что-то такое пугающее, потому что они уже к этому привыкли, они уже давно над этим насмехаются. И когда оно приходит, тогда приходит вот это вот и пагуба. И мы не знаем, что ждет нас, наш мир, что ждет Вильнюс, что ждет Литву, что ждет любую точку Земли, мы не знаем. Но вот эти вот локальные концы света, они могут приходить. И здесь такое нам побуждение Иисуса Христа вспоминать жену Лотову. Это такое тоже собирательное понятие. Я думаю, что в истории человечества этих жен Лотовых было тысячи, может быть, десятки тысяч. И здесь Иисус Христос в этих вот словах, Он как бы предупреждает нас, чтобы мы не привязывались к земному, чтобы мы не привязывались к материальному. Он говорит, что если кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. Кто будет на поле, также не обращайся назад. То есть приходит какой-то момент, когда тебе нужно все забыть. Все, ради чего ты жил, трудился, старался, и просто понимать, что это может когда-нибудь все нужно оставить и просто бежать и спасать свою душу. И вот жена Лотова, такой пример. И вот если вникнуть в ее внутренний мир, немножко представить, почему этот человек обернулся, и мы знаем, что превратился в соляной столб, то есть она погибла. И вполне вероятно, что жена Лотова, она не могла не оглянуться. То есть человек, он был в таком духовном состоянии, в отличие от своего мужа, что она не могла не обернуться. Ведь это же Содом, ведь это же город моей мечты, ведь здесь же мы поднялись, ведь здесь же мы зарабатывали хорошие деньги, здесь пошел бизнес, мы собирали, мы копили, мы построили жилье, мы обустроили его всем, у наших дочерей хорошая перспектива, они уже поступили в престижные университеты. Мы их наставляли, куда нужно поступать, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Мы отдали много денег на репетиторов. Мы продвигались вверх по нашей лестничной карьере. И очень много было уже вложено во все. Вся жизнь. Рано вставали, поздно ложились. Собирали, считали, думали, мечтали. И теперь просто вот все вот это взять, бросить и куда-то бежать, сама идея, это как какой-то абсурд был. Вот просто где вы жили, где вы все нажили, где у вас перспектива, где у вас все связи, где у вас как бы все хорошо, и просто все бросить и убежать в неизвестность, как тут не обернуться? И просто вот состояние жены Лотовой, она не могла, ее сердце было там, ее сердце было в Содоме, она не представляла, как все это оставить, забыть. И, к сожалению, такое бывает, что мы со временем мы пускаем корни в землю. Мы ассоциируем себя с землей, мы не видим себя на небе. Мы смотрим ближайшее будущее, а ближайшее будущее, оно у нас на земле. Мы привязались, у нас твердый фундамент на земле, и человеку трудно вырваться, трудно все оставить. Когда приходит пагуба, нужно быть в таком состоянии свободы. Такая внутренняя свобода, когда ты можешь оставить все и просто идти туда, куда тебя направляет Господь, что определил для тебя Господь. Просто строить вот эти связи, строить эти отношения с Богом. А немножко бывает, что мы неправильно можем готовиться к таким вот концам света. Есть разные взгляды, кто-то говорит, что нужно готовиться духовно, но и материально. Финансовые запасы. Дэвид Вилкерсон пишет в своих как бы, вот таких вот проповедях, наставлениях, неплохо бы иметь автомобиль в хорошем состоянии, всегда, чтобы, если что, можно было сесть и уехать, иметь. Это уже не Дэвид Вилкерсон, но так мы можем думать, что иметь связи, иметь друзей где-то в других местах, странах, чтобы было куда бежать, если приходит беда сегодня к нам. Но так вот получается на примере Украины, просто это близко, рядом, что вот эти вот средства, они могут подводить. Есть финансы, но нету продуктов. Есть автомобиль, но из города тебя не выпускают. Есть хорошие связи где-то там, в безопасных местах, но сестра одна у нас в 2014 году убегала с Донбасса в более безопасное место, когда там тоже непонятно, что происходило, и нужно было проезжать через Харьков. Поезд на следующий день ехал, и нужно было переночевать. В Харькове жил родной брат, и в Харькове жил племянник. И так получилось, что брат родной не может ее принять, потому что жена не хочет видеть ее у себя дома. А племянник родной не хочет принимать, потому что мама сказала, чтобы не принимали. И те люди, которые еще буквально несколько месяцев назад приглашали ее к себе в гости, вдруг сегодня, когда она убегает, когда нужна хотя бы помощь с ночлегом и так утешить и ободрить, то эти люди, близкие, родные, они вдруг отказываются помочь. Вот такое вот приходит, такое есть, такое может прийти, что мы надеемся на людей, мы думаем, что вот есть люди, которые нам помогут, когда нам будет тяжело, но бывает такое, что человек, он и рад бы помочь, но он не может. Бывают такие обстоятельства, складываются, что и хотел бы, но не могу. А бывает, что и не хочет. И так вот происходит. И вот эти вот вещи, на которые мы можем надеяться, материальные какие-то, они могут сыграть с нами злую шутку. Во-первых, они нас могут усыпить. Много у тебя добра, душа моя, все будет хорошо, есть финансы, есть запасы, есть связи, еще что-то есть, и ты думаешь, если здесь что-то произойдет, вот как там в Дрездене, вот там как в Помпеи, еще где-то, то у меня на каждый случай есть свой план. И опасность в том, что вот надежда на вот эти все вещи, она нас просто усыпляет. Мы просто на это надеемся больше, чем на то, что сделает Господь. А у Господа Его планы такие, чтобы мы уповали на Него, и в трудный момент, как было с Лотом, мы видим, что ему помогли кто? Ему помогли ангелы. И ангелы Божьи, они точно так вот в Украине очень много параллельно с демонами появилось и ангелов. Очень много. И люди могут сегодня свидетельствовать, как им помогали в той же эвакуации, в каких-то трудных моментах не знакомые, а абсолютно незнакомые люди, которых они не знали, первый раз видели. И вот эти люди, они просто вот как ангелы Божьи. Просто Бог их направлял, и эти люди оказывали помощь несоразмерно большую, чем родные или близкие, которая не оценится никакими финансами. Люди, которые рискуют жизнью, спасают тебе жизнь. Это ангелы Божьи, которые Господь посылает. И очень важно нам в наше время искать вот этой связи с Богом, надеяться на Него, ожидать от Него. И интересная история христианства говорит о том, что вот первые века христианства были такие вот выдающиеся личности, которых называют отцы церкви. Особенно много их было в IV веке, когда церковь вышла из подполья, и она была очень сильная, очень влиятельная. И были там такие вот люди, кто читал, может быть, историю христианства, интересовался, как Иероним, который перевел Библию на латинский язык, Вульгата, называется. Потом Иоанн Златоуст, Василий Великий, Афанасий Александрийский, там Амвросий Медиоланский и другие личности. Это были борцы с арианской ересью, которая тогда очень завладела церковью. И эти люди были и писателями, и эти люди были действующими епископами крупных городов Римской империи. Это были сильные мужи Божьи. Кто-то из них обладал дарами исцеления, кто-то творил чудеса, но самая большая сила их заключалась в проповеди. Их книги можно еще сегодня найти и читать, и получать глубокие назидания. И интересный факт, что большинство этих людей свою духовную жизнь начинали с монашества. Вот практически все вот эти вот отцы церкви, они начинали с того, что они были монахами. И они не уходили в какие-то общественные монастыри, но это было такое монашество-одиночество, когда они просто начинали искать Бога, и они не метили на то, чтобы стать великими. Они не планировали, чтобы стать епископами. И многих из них заставляли стать епископом где-то в каком-то крупном городе. Просто вот провидение Божие их так повело. Но их жизнь началась с того, что они просто начинали искать Бога. Кто-то из них продавал свое имение, тот же Василий Великий, видя бедных людей в своем городе, он просто продал свое имение, и для них очень важно было сжечь все мосты, чтобы полностью надеяться на Бога. Они как бы хотели от всего отрешиться и поставить себя в такие условия, чтобы ты ни на что не можешь надеяться. Ты можешь надеяться только на Бога, и все, и точка. Ни на людей, ни на связи, ни на финансы, ни на здоровье. Вот Бог и все. И такой вот пример, когда к Василию, одному из таких вот отцов церкви, он был епископом Кесарии Каппадокийской, Каппадокия, такая местность, и к нему пришли представители власти, и у него были с ними натянутые отношения из-за того, что он открыто проповедовал Евангелие, все, что повествует Слово Божие. Тогда была арианская ересь, и на него были давления, потому что император был сам, скажем так, арианец. Ну, это такое учение, похоже, как сегодня свидетели Иеговы исповедуют, что Иисус Христос – это не Бог, а это просто Божье творение, одно из первых. Ну, и, в общем, на него решили оказать давление. Представитель власти сказал: мы сделаем так, что конфискуем все твое имущество. Потом мы тебя отправим в ссылку. Потом мы тебя будем пытать и, может быть, убьем. И вот этот вот епископ Василий, он говорит, отвечает им, говорит: если вы хотите конфисковать все мои вещи, то все мои вещи – это плащ и две книги. Если вы хотите меня отправить в ссылку, то куда бы вы меня ни отослали, я везде буду гостем у Бога. Если вы хотите меня пытать, то мое тело давно уже умерло со Христом и будет страдать Христос. Если вы хотите меня убить, то я наконец-то встречусь со своим небесным Отцом. И после такого ответа просто враги были обезоружены, они не знали, что делать такому человеку. И это такое состояние, когда мы не привязаны. Мы ценим в нашей жизни то, во что мы вкладываем. Во что мы вкладываем свои старания, свои усилия, свое время, свои финансы. Мы в это вкладываем, и мы это ценим. И к этому привязывается наше сердце, и нам тяжело от этого отрешиться, нам тяжело от этого отказаться. И такой вот призыв ко мне, ко всем нам, вспоминать жену Лотову, не заботиться о душе своей. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Быть на связи с Богом, искать Его. И Бог, Он во всякое время, во всякой ситуации, во всяком конце света, Он покажет нам путь. И путь, он бывает не только на то, чтобы нам откуда-то сбежать, а даже путь мученика. Бывает такое, что человеку нужно умереть мученической смертью, а он даже к этому может быть не готов, верующий человек. И тут тоже нужно иметь правильное такое состояние сердца. Если ты связан с Богом, если ты отрешен от этого мира, если тебе нечего терять, то твое приобретение Господь, и ты в любом случае в выигрыше. Твоя душа не погибнет. Это твое самое главное богатство. Да благословит Господь нас. Будем молиться. Да поможет Бог нам в нашей духовной жизни, духовной практике. Будем приближаться к Нему. Аминь.